Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня у нас друг, большой друг компании передачи «Верю, не верю». И мой, в частности, Михаил Вадимович Иванов, точно, настоятель Кафедрального собора Святой Марии, Лютеранского собора кафедрального в Санкт-Петербурге Святой Марии. Пожалуйста, если кто захочет после эфира пойти туда и спрятаться там от жары, и пообщаться с Михаилом Ивановым, приезжайте туда и обязательно увидите Михаила и продолжите с ним прямой эфир, когда он закончится здесь.
Большая конюшенная, дом 8А.
Да, и ты же прямо после нашего эфира прямо поедешь туда.
Почти сразу, да.
Почти сразу, ну, да,
друзья мои. После.
Ставьте лайки, делайте репост. У нас сегодня эфир на очень интересную, необычную тему. Как стать человеком, поверив в Бога. Если кого-то это оскорбляет, то... Пожалуйста, прошу свои, так сказать, оскорбленности писать в комментариях. Мы их обсудим. Михаил Вадимович будет отчитываться за каждый комментарий, который вы прислали. Но ваше мнение, как стать человеком, поверив в Бога? И вообще, можно ли быть человеком вне веры в Бога? Что такое человек, по вашему мнению? Пишите в комментариях. Лайки, репосты, конечно, продолжайте ставить. Ну, а мы, пожалуй, поехали. Ну, ты когда услышал название эфира, что ты подумал в первую очередь, Михаил Владимирович?
Я подумал, что тема сформулирована неудачно, вот, но решил тебе не говорить об этом, чтобы озвучить эту мысль уже непосредственно в прямом эфире.
Чтобы унизить меня, оскорбить, топтать меня в грязь, вести в краску.
Нет, ни в коем случае. Чтобы добавить некой такой напряженности в нашу беседу и тем самым сделать эфир еще более интересным. Вот, ну...
Хорошо, но я должен сказать, что не ты один, который считал название эфира неудачным, но я все равно оставил именно это название.
Потому что ты провокатор.
Потому что я провокатор, да. Ну, а почему тебе показалось название эфира неудачным?
Ну, потому что человек, он человек по определению, и даже будучи неверующим, человек остается человеком, потому что Христос пришел спасти вот именно таких неверующих людей, привести их к вере, но он пришел спасать именно человека. И если бы для того, чтобы стать человеком, нужно было обязательно уверовать, то, в общем, кого бы тогда спасал Христос?
Кого бы спасал Христос?
Да, ведь он умер за грешников.
Умер за грешников, то бишь за людей.
За людей, совершенно
хорошо.
Верно.
Хорошо, я читал, смотрел выступление одной женщины, она достаточно модный там спикер в определенных кругах, она учит там людей, значит, самосовершенствоваться, искать свою идентификацию, все прочее. Она такая философ, психолог, все прочее. И в одном из видео она сказала, что человек... Это такой, как же она сказала, сгусток гормонов, как-то так, знаешь, гормональная взвесь. Вот она назвала человека гормональной взвесью. И, соответственно, весь ее, ну, соответственно, вот как, поскольку это гормональная взвесь, она себя и проявляет как гормональная взвесь, такая вот непонятная какая-то штука. Вот насколько ты согласен, не согласен с таким определением человека, можно ли человека таким образом назвать, обозвать, и как лично ты и лютеранская церковь смотрят на... Природа человека.
Ну, можно пожалеть того, кто считает, что человек – это гормональная взвесь, особенно если это еще и самоопределение для этой женщины, для этого ученого. Потому что, конечно, ну, с точки зрения там, химии, то человек – это набор элементов химических. Когда-то еще в институте, я помню, один из преподавателей сказал, что если человека разложить на химические элементы, то получится ведро всевозможных элементов ценой не больше 100 рублей. Вот. Но понятно, что человек больше, чем только лишь набор химических элементов.
Чем 100 рублей.
И больше, чем 100 рублей, да, цены человеку нет, он бесценен. И ну, это точно не набор гормонов, которые там играют, заставляют человека действовать как-то, может быть, необдуманно. Нет, такое определение мне категорически не нравится. И если говорить о лютеранском взгляде, то человек – это, конечно, венец творения, самое удивительное создание рук Божьих. И ну, много можно говорить об этом. Образ и подобие Бога. Единственный, кто удостоился такого великого звания, такой чести.
Хорошо, но даже лютеранская церковь согласна... Даже лютеранская церковь, хочу сказать, согласна с тем, что человек греховен, да? И в том виде, в котором он обычно появляется на пороге церкви, там, ну или там задолго до порога, но уже в том... Это еще... Он мало похож на венец творения, скажем так, мягко говоря, да? И ведет себя он, ну, скажем так, не очень достойно звания человека, если мы говорим о человеке как об образе Божьем. И даже светские там, люди, светская культура, светская психология, да, наверное, даже нам с тобой это в детстве говорили, как стать человеком, будь человеком и прочее, и прочее.
Ну да? Да, в свое время мне очень понравилось высказывание Антуана де Сент-Экзюпери, который написал, что человек рождается очень медленно. что человек становится человеком во всей полноте на протяжении всей своей жизни. Эту же мысль когда-то озвучил митрополит Антоний Суржский, который говорил о том, что у нас есть шанс вырасти во всю полноту человеческого достоинства. Но вот возвращаясь к этому же писателю, к Суржскому, он говорил о том, что даже самый-самый-самый отъявленный негодяй и грешник, он все равно удивительное чудо, потому что любой человек — это икона Бога. Даже самый ужасный человек — это все равно икона Бога. Другое дело, что эта икона может быть осквернена, запачкана, замалевана. Ну, в общем, там ничего уже не разобрать, кроме какой-то черноты. Но все равно Господь за спасение этой иконы борется. И, соответственно, так мы и смотрим на каждого человека. Каждый бесконечно дорог. Другое дело, что он может быть безобразно плох с точки зрения там своей жизни. Ну, значит, надо его спасать. Надо что-то делать.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, как стать человеком, поверив в Бога. Ваше определение человека, пожалуйста, оставляйте в комментарии, если вам показалось оскорбительным, неверным, неправильным названием этой передачи. Вот
как... Помните, кто его придумал.
Помните, кто его придумал, да. И кто позволил мне все-таки этому названию остаться, да, не...
Ну, чтобы,
не
чтобы обличить.
Не исправил, не изменил меня. Пишите ваши комментарии под трансляцией, под этим видео, а мы обсудим все то, что вы там пишете. Никакого отношения к этому вопросу не имеет к теме, которую мы обсуждаем. Можешь мне объяснить, вот почему такая большая любовь у всех здравомыслящих протестантов, я сразу остальных, ладно, окей, почему такая большая любовь протестантов к Антонио Блуму, к
Суржскому? Митрополит Антоний, да, Суржскому.
Я знаю, что очень многие представители лютеранской церкви любят Суржского. Я, в общем-то, тоже люблю Суржского, хоть и не являюсь протестантом, читал многие его книги, многие у меня есть дома еще не прочитанные. Можешь объяснить очарование этого персонажа для современных христиан?
Наверное, его очарование очень похоже на то очарование, которое имеет для всех верующих людей, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, такой автор, как Клайв Стейплз Льюис. Да, Клайв Стейплз Льюис был англиканин, но его одинаково любят и католики, и православные, и лютеране. Вот также и митрополит Антоний Суржский. Он был православный, но говорил общехристианские ценности, общехристианские истины на том языке, который понятен и приятен всем христианам, вне зависимости от конфессии. И мне кажется, сейчас очень не хватает вот именно таких проповедников, таких людей, которые могли бы как бы даже перерасти, что ли, свою конфессиональную принадлежность для того, чтобы быть услышанными всеми. И вот это большое, ну, сокровище, на мой взгляд, то, что такие авторы были, ну вот Льюис, Суржский, Честертон тот же самый, да, которые больше, чем только их конфессии, которые ценны для всех. Ну а Суржского читать очень приятно еще и по той причине, что он умеет очень сложные такие вот концептуальные вопросы объяснять предельно простым языком.
Вот. Ну, ты же знаешь, что большая часть моей библейской группы в Санкт-Петербурге — это представители лютеранской церкви Англии.
Вот сейчас я напрягся, и, наверное, стоит к вам записаться, чтобы вычислить этих людей и провести с ними разъяснительную беседу, предостеречь их.
То есть Антония Суржского ты бы не стал, вернее, от Антония Суржского предостерегать, от меня стал бы?
Ну, наверное.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Владимирович Иванов у нас сегодня в нашей студии. Это настоятель соборного, кафедрального собора Лютеранской церкви Ингрии Святой Марии в Санкт-Петербурге на Большой Конюшне. Можете сегодня даже посетить эту церковь и пообщаться с Михаилом Ивановым лично. У вас уже начались, по-моему, основы христианской веры?
Да? Нет, с сентября.
Сентября,
да,
уже.
У нас сентября.
Да. Да, поэтому каждый из вас, кто желает узнать о христианстве версии Михаила Иванова, может записаться на эти...
Подождите, здесь маленькую ремарочку надо сделать. Это будет классическое, конфессиональное, консервативное лютеранство. Самый лучший вариант христианского вероучения.
Вот я и сказал, версии Михаила Иванова, естественно, друзья. Но это, конечно, шутки, потому что мы любим друг друга с Михаилом Ивановым и не можем... Не можем быть свободными от того, чтобы подшучивать друг на друга, даже и тем более в прямом эфире, тем более. В описании вы увидите ссылку, с помощью которой вы можете пожертвовать свои финансы, кровно заработанные в пользу Telos Media. Те программы, которые мы делаем для вас, реально они осуществляются и могут быть выпущены только благодаря вашей помощи и поддержке, вашим лайкам, репостам, также в качестве и с помощью ваших финансов. Пожалуйста, не проходите мимо. Есть возможность сделать какое-то однократное пожертвование, а есть возможность подписаться на какие-то ежемесячные, небольшие, комфортные для вас переводы в пользу Telos Media. Ссылка в описании. Также телефон доверия 8 800 333 1706. Звонок со всей территории России бесплатный. Ну, то есть сверх той суммы, которую вы обычно платите своему оператору сотовой связи, вы ничего не заплатите. Если вам одиноко, тоскливо, Если вы не знаете, как быть человеком, и у вас какие-то проблемы с этим, звоните, там профессиональные психологи, душепопечители вам обязательно помогут в этом вопросе. Но все-таки смотри, если мы говорим с тобой о человеке, если мы слышали с тобой сами тысячу слов о том, как быть человеком, в детстве мама, может быть, недовольная говорила, да? Если мы вспомним, опять же, того же самого Экзюпери, который сказал, что человек рождается медленно, да? Угу. Значит, от того же самого Экзюпери был какой-то идеал,
да,
какой-то
да,
в голове
конечно.
Сидел, да? И вот тот некий образ человека, к которому надо стремиться.
Да, и у нас этот идеал есть, наверняка. Для тебя не секрет, что это за идеал. Наше призвание каждый день отражать в своей жизни облик Христа. И по мере того, как этот облик отражается в верующем человеке все более ясно, этот человек становится все более и более тем образом и подобием, каким он был создан. Угу. То есть вот эта икона Бога, которую мы носим в себе, она все больше очищается. Господь в этом случае выступает в роли такого очень скрупулезного, очень хорошего реставратора, который множеством разных инструментов, в том числе и там, через какие-то обстоятельства жизненные, через проповедь, через других людей, он снимает с нас вот эти слои грязи. И в чем великое преимущество пасторского служения? В том, что годами я могу наблюдать жизнь своих прихожан. Угу. И я вижу, как вот этот образ Божий в них проявляется все больше, больше, больше. Как правило, человек, когда сам на себя смотрит, сам себя оценивает, он думает, во мне ничего не изменяется. Да, как был, так себе, в общем-то, угу. так себе и остался. А вот когда смотришь со стороны, особенно когда там, слушаешь человека на душепопечении, то иногда сердце просто поет от осознания того, что Господь там, за какой-то интервал времени в человеке проделал просто фантастическую работу. Вот. И когда ты, например, наблюдаешь вот такую судьбу, духовный путь человека там, 10-15 лет, то это реальное чудо. То есть да, здесь, конечно, можно сказать, что у нас есть некая цель, до которой мы дорастаем. Эта цель, она для каждого человека. И приятно видеть, как эта цель для некоторых людей становится все ближе, ближе и ближе.
Но если мы говорим о светском обществе или, там, скажем, о невоцерковленном, да, я сейчас уже стараюсь не определять человека как верующий, неверующий, потому что большинство людей во что-то там верят, да, невоцерковленный в нашем христианском понимании, большинство из этих людей не смотрят на себя с точки зрения, как не стать человеком. Да? Они не оценивают свою жизнь таким образом, как не отражать образ Христа, уж тем более. Они скорее смотрят на свою жизнь как на то, как не стать, успешным коммерсантом, успешным бизнесменом, хорошей матерью, прекрасным мужем и прочее, послушным сыном, кстати говоря, или хорошим другом. Но уж никак не на то, как стать хорошим человеком, как стать человеком вообще. Ты считаешь, это проблема, что фокус людей смещается на то, как кем-то стать конечным, я не знаю, как это даже назвать, да? То есть люди стремятся как стать кем-то, кем они все равно перестанут быть со временем, да?
И при этом они не хотят стать теми,
чем-то больше.
Кем они призваны быть.
Чем-то больше, я бы так сказал, да, потому что они все равно не смотрят на себя как на творение Божие, да, но чем-то большим.
Да, это беда, это смещенный такой вот вектор, что ли, человеческого развития, это неправильные цели. Но что здесь поделаешь? К сожалению, весь неверующий мир живет вот в этом состоянии сбитых прицелов, да, когда человек не знает, к чему стремиться, да, вот на что направлять свои усилия. Наша с тобой задача людям объяснять и помогать эти правильные цели находить. Но тут сложно как-то прокомментировать эту ситуацию. Это просто та данность, в которой мы существуем, вот этого греховного мира, который... к сожалению, делает людей слепыми даже по отношению к цели своей жизни, даже по отношению к тому, кем они должны стать в конечном итоге.
Хорошо, спасибо. Алексей Смирнов пишет, не знаю, что вы имеете в виду, Галатам 5 глава упоминает ересь, дела плоти. Я не очень понимаю, какое это отношение к нашей теме, может быть, вы уточните, может быть, там что-то важное было в вашем послании, и мы это обсудим после. Ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Владимирович Иванов, настоятель кафедрального собора Лютеранской церкви Ингерии Святой Марии в Санкт-Петербурге, Большая Конюшня, пожалуйста, напротив ДЛТ, самый такой очевидный ориентир.
Можете посетить. Нет, это ДЛТ напротив нас.
Прости, ДЛТ напротив находится кафедрального собора. Кстати говоря, многие не знают, что это значит кафедральный собор. Что это значит?
Кафедральный собор означает, что это главный храм, где на самые большие праздники у нас служит и проповедует епископ. Там находится епископская кафедра. Грубо говоря, это первый храм из числа всех храмов, которые есть в нашей церкви.
Не казалось, что у вас в Колтуше первый храм среди
прочих. Нет, Колтуше такой неофициальный кафедральный собор, а у нас нас официальный, документально зафиксированный. Это истина, что именно Церковь Святой Марии является кафедральным собором.
Версаль такой своеобразный, да? Ну, в общем, король же где-то в другом месте, но...
Так, прекрати развивать эту тему. Просто для меня это очень важно, то, что у нас есть статус этого кафедрального собора. Ну, не знаю почему, хотя, конечно, предполагаю, что это гордынька, вот, но, в общем, это хорошо.
Я с радостью фиксирую тебе это смирение, признание своих собственных грехов, что ты признался наконец-то в прямом эфире, что ты гордый человек, и надеюсь, что это послужит тебе каким-то таким платформой,
основанием. Это ты мстишь мне, чтобы... да, сейчас за то, что я сказал, что тема выбрана неудачно?
Нет, тема выбрана прекрасно, но я как бы именно хотел, чтобы она была названа именно так. Смотри, когда некоторые христиане говорят о том, что вера в Бога помогла мне стать человеком, да, вот это, во-первых, это не является ли оскорбительным, да?
Нет.
Неверным, неправильным, и что они имеют в виду обычно?
Отвечу на твой вопрос. В 17 веке жил такой замечательный автор Иоганн Арнт,
да,
который написал,
автор.
Да, написал книгу об истинном христианстве, кстати, лютеранский епископ,
да.
И так, маленькая ремарочка, этой книгой в 19-м, в начале 20 века книгой лютеранского епископа Иоганна Арнта награждали лучших выпускников Санкт-Петербургской и Московской духовной семинарии и академии, православных духовной академии и семинарии.
Чтобы подпитать твою гордость, скажешь, что в этой книге последнего издания предисловие в этой книге написал
вступление
Михаил Иванов, настоятель Кафедрального собора Святой Марии.
Да, хорошо, спасибо, подпитал мою гордость. Да, но почему, собственно, я вспомнил этого автора? Потому что буквально в самом начале, размышляя о состоянии падшего человека, человека в состоянии такого греха, Иоганн Арнт говорит о том, что грехи в нас подобны диким животным. Да, там зависть он сравнивает, ну, могу ошибиться, там, со свиньей, которая вот там смотрит на что-то вожделенное и хрюкая, ползет к этому. Да, там злобу он сравнивает со стаей волков, похоть он сравнивает с каким-то там еще животным. И он говорит, что в человеке невозрожденном, в человеке неверующем эти страсти, эти животные, они беснуются, они разрывают его изнутри, и человек оказывается движим именно животными страстями. Да, и в этом отношении, да, как говорил Иоганн Арнт, человек неверующий, невозрожденный, не знающий Христа, он иногда сознательно, иногда бессознательно подчиняется вот именно этим животным таким вот страстям, животным инстинктам, желаниям, ну, как притча о безумном богаче. Да? Наверняка помните, в 12 главе Евангелия от Луки рассказывается эта знаменитая притча, и когда богач обнаруживает, что у него много зерна, он говорит: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Да? И он называет вот эти вот четыре глагола, которые, ну, подошли бы как цель жизни там, для хомячка, для морской свинки.
Гедонизм такой, да,
примитивный. Ну, примитивный гедонизм, который, ну, вот для животного вполне, для человека явно этого мало. Да? То есть, ну, что-то вот как недопонимает человек. И вот Иоганн Арнт, возвращаясь к этому автору, он говорил о том, что только когда мы встречаем Христа, появляется возможность вот эту вот свору диких животных, да, вот этих страстей, которые бушуют в сердце человека, из человека удалить. Да, и человек уже начинает руководствоваться человеческими мотивами в своих поступках. И в этом отношении, да, конечно, вот это вот перерастание себя, победа над собой греховным, она, ну, помогает, да, вырасти в еще большую меру человеческого достоинства. Mm-hmm. И здесь я опять цитирую митрополита Антония Суржского.
Слушай, я не хотел бы усложнить наш эфир, но не похоже это на платонизм, то, что сейчас говоришь, да, что, ну, ты сейчас превозносишь какую-то вот эту духовную
Нет, ни в коем случае. Платонизм, или скорее ты говоришь о неоплатонизме, когда плоть считалась чем-то вот абсолютно ненужным, да, и как Плотин, один из идеологов неоплатонизма, говорил, что космос в значении вот именно материальной вселенной — это разукрашенный труп, да, то есть, что вот материальное, оно абсолютно не важно, это неправильно, да, то есть мы говорим о том, что материальное важно, плоть важна, просто эта плоть не должна быть руководима страстями, да, то есть эта плоть должна быть плотью освящаемой, спасаемой, и если мы посмотрим на символы веры, да, на никейский, на апостольский, то да, на афанасьевский.
Я думал, скажешь ты или
конечно,
не скажешь.
Конечно, твой любимый афанасьевский символ веры.
Халкидонский тоже.
Халкидонское определение.
Да.
Халкидонский не символ веры,
но,
а определение веры, да. Ну, считал нужным поправить тебя в этом вопросе. Так вот, если мы посмотрим на символы веры, то мы обнаружим, что там в конце всегда говорится «веру и воскрешение плоти».
Да.
То есть, что мы верим в спасение не только бессмертной души, но и тела человека, которое тоже наследует вечность, когда все воскреснут в последний день.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Владимирович Иванов, настоятель Кафедрального собора лютеранская ингрийская церковь Святой Марии на Большой Конюшне в Санкт-Петербурге. Лайки, репосты все ему, комментарии и вопросы тоже ему. Кстати, один вопрос есть, тоже не по теме, но я его тебе сейчас прочитаю. Телефон доверия 8 800 333 1706. По нему вы можете позвонить после эфира вообще в любое удобное для вас время, ну, кроме ночи до глубокой. Если вам плохо, одиноко, тоскливо, если вы запутались в своей жизни, не понимаете, что значит быть человеком, в конце концов, да, пожалуйста, пишите, вернее, звоните по этому номеру телефона, там находится на том конце провода опытные психологи, душепопечители, некоторые из них 18 лет работают на этом телефоне. Для вас это будет совершенно бесплатно, это наше служение для вас, пожалуйста, не избегайте этой возможности. И если вы запишете этот номер телефона в ваш смартфон, то у вас будет возможность поделиться этим номером со своими даже неверующими, невоцерковленными друзьями. Они тоже могут позвонить, если они даже не ходят в церковь, даже если они в лютеранскую церковь не ходят, не читают Библию, как бы не верят в Бога, то и они могут получить помощь и поддержку в любых вопросах. И ссылка на финансовую поддержку проектов, которые я веду на Theos Media, в описании к этому эфиру тоже, пожалуйста, проходите туда и оказывайте нашу поддержку. Спрашивают, а лютеране тоже относятся к протестантам или не относятся?
Ну, держитесь.
Сейчас я вам устрою. Сейчас я вам всем покажу.
Отвечая на вопрос, относятся ли лютеране к протестантам, я скажу, что в строгом смысле слова только лютеране протестантами и являются.
Ну, реформаты...
Подожди. Термин «протестанты» появился в Шпейре, да, когда был подписан документ протеста. Вот, и подписали его только и исключительно лютеране. Да. Вот, и те, кто этот документ подписали, они стали называться протестанты.
Да, то слово «протестация».
Да, подписавший вот этот самый документ. Okay. Вот, потом этот термин распространился уже на все церкви, возникшие на волне реформации. Ну, а сейчас этот термин, ну, почти полностью уже потерял границы. Да, он обозначает огромное количество очень разрозненных течений, которые называются протестантскими течениями. Поэтому, ну, да, сейчас, конечно, да, лютеране — это часть протестантского мира. Но если мы подходим к этому термину строго и подходим с исторической точки зрения, то в строгом смысле слова лютеране — это, ну, когда-то единственные протестанты. Ну, или если говорить более мягко, то первые протестанты — это лютеране.
Ну, кратко, за время нашего эфира, Михаил Владимирович, ты подрос на три, причем такими тремя волнами. Сейчас это была третья волна. До этого было про арт, когда мы говорили, да, ниже, да, еще. Да. Выше, выше и выше становишься.
Ну, сейчас я занимаюсь апологией именно лютеранства, а не своей собственной.
Да, хорошо. Спасибо большое тебе за уточнение. Когда человек, возможно, я даже не буду сейчас определять, верующий или неверующий, просто человек, начинает вот тыкаться, как слепой котенок, знаешь, вот он пробует быть, не знаю, там, когда он сам себя ищет, свою идентичность, да, и, вернее, даже идентитет какой-то, да, вот, ну, может быть, даже будет правильно, когда он ищет, кто он, да, тыкается сначала там туда, сюда, пробует курить, пить, не знаю.
Ну, это сложно назвать поиском себя.
Пробует, я думаю, что, в принципе, ведь он обычно курит и пьет не в отдельности, а от коллектива, от социума,
ну, да,
он обычно
ищет свое место,
где-то,
да,
он там, это все происходит, да. Когда он пробует быть, не знаю, там, программистом, дворником, лютеранином там, или пресвитерианином, что с ним происходит в этот момент? Что он ищет в этот момент?
Ну, он ищет себя, как ты правильно сказал, но на самом деле, если копать глубже, то он ищет Бога, потому что вот этот вот поиск себя на самом деле это завуалированная тоска души человека о Боге. Да, еще Тертуллиан во втором веке говорил, что душа человека по природе христианка. Да, и если уж это цитировать, так цитировать до конца, можно вспомнить блаженного Августина, который однажды написал, что душа человека неспокойна, пока не успокоится в Боге. Угу. Да, и вот когда люди действительно ищут какое-то свое место в жизни, там пытаются социализироваться, найти свой какой-то особый статус в окружающем мире, то по большому счету это все богоискание. Mm-hmm. И вот именно в этот момент происходит очень интересное дело. Человек ищет себя, и его же, то есть человека, параллельно очень активно ищет Бог. Вот. И когда наступает этот момент встречи, вот тогда очень важно, чтобы рядом оказался кто-то из верующих людей и сказал: друг мой, в общем, самое главное в жизни ты нашел. Там все остальное — это будут уже частности, которые обретают смысл только в свете этой главной встречи, когда жаждущий человек встречает Бога. Вот мне кажется, как-то так.
Хорошо, спасибо. Я тебя попросил бы сделать еще раз определение человека уже в контексте и учитывая все то, сказанное выше тобою за последние вот 25 минут. Человек все-таки это что?
Человек — это образ и подобие Божие, венец творения, совершенно уникальное существо, которое объединяет в себе мир материальный и мир духовный. Да, поэтому мы, ну, если опираться на библейские тексты, в чем-то даже превосходим ангелов, да, потому что ангелы — они только существа духовные, а мы как бы замерли на границе этих двух миров. И человек — это уникальное существо, которое способно вот к этому глубокому богообщению. И самая, наверное, прекрасная черта, которая присутствует в каждом человеке, это то, что однажды Бог стал одним из нас. Да, и вот в этом отношении человеческая природа, да, она получила особую славу, особое благословение.
Угу. Спасибо большое. Не является... Можете читать этот комментарий. Хотя, да. Алексей, я давно вас не видел в наших прямых эфирах. Спасибо, что вы появились. Слава Богу за вас. Между прочим, можете прийти и встать на место Михаила Иванова в этом прямом эфире. И мы не в этом, в любом другом следующем. Мы с вами поговорим относительно ваших взглядов на человечество в том числе. Не является ли... Вот я ждал именно этого, чтобы ты так сказал, да? Чтобы ты определение человека дал все-таки в контексте взаимоотношений с Богом. Многие неверующие люди считают, что такое определение человека оскорбительно для них, поскольку они считают, что они вполне могут быть нормальными, полноценными людьми вне веры в Бога. И более того, именно вне веры в Бога и можно быть нормальным человеком, потому что вера в Бога – это то, что ставит человека в зависимость от какой-то мифической, не знаю, от мифического чего-то.
Ну, здесь снова сделаю небольшую ремарку, да, нормальность и полноценность человека, она присутствует в человеке с самого начала, да, то есть человек рождается человеком, вот, именно такого человека спасает Бог. Другое дело, что если человек живет без Бога, то он не реализует своего главного жизненного призвания, да, он в конечном итоге с каждым днем все глубже и глубже погружается в болото греха, и, собственно, для него земная жизнь становится, ну, пределом мечтаний и, в общем, тем максимумом, который он может достичь. А мы знаем, что человек — это уникальное, еще раз повторю это слово, существо, которое создано для вечности, которое создано для того, чтобы превзойти, что ли, эту земную жизнь. Вот, поэтому нет, не соглашусь с тем, что вера в Бога делает человека как-то ущербным. Нет, отнюдь. На мой взгляд, наоборот, делает его еще более полноценным, еще более раскрытым, еще более великим, потому что в нас, как я уже говорил, все ярче отражается лик Христа.
Угу. Если мы говорим о том, что человек, если мы соглашаемся с тобой, что человек — это все-таки гармоничный человек, не знаю, там, он может быть гармоничным, и все-таки я повторю фразу свою, полноценным, да, может быть, только в контексте взаимоотношений с Богом, да, то почему мы, скажем так, наблюдаем так много христиан, которые вроде бы пришли к Богу, да, они получили какое-то новое знание, которое должно вроде бы их изменять, улучшать, преображать, но этого не происходит, и некоторые из них становятся все хуже и хуже, наоборот.
Да, наверное, ответ на этот вопрос, почему так происходит, или почему это есть, в принципе, мы находим уже в Евангелиях, когда Господь, глядя на людей, которые называли себя Его учениками, однажды сказал, вот когда Сын Человеческий придет на землю, когда Он вернется, найдет ли Он на этой земле веру. Угу. Да, сейчас действительно много людей, которые называют себя христианами, и при этом, ну, делами своими показывают, что таковыми не являются. Другое дело, что, к счастью, у нас нет возможности определить, кто относится вот к этой категории подложных христиан. Да, опять же, по-моему, Льюис однажды написал, что мы не знаем, как бы, с каким субстратом работает Бог. Да, потому что нам может показаться, что человек, там, говорящий о себе как о христианине, на самом деле прямо ужасен по всем показателям и христианином не является. Но мы не знаем, как бы, какова была его точка старта, да, из какой глубины достал его Господь. Да. И каким бы он был, если бы Бог его не коснулся. Да? Может быть, если бы не было в его жизни Христа, то этот человек был бы в 1000 раз ужаснее. И поэтому то, что нам кажется, ну, прям вот кошмар-кошмар, на самом деле это уже довольно серьезный прогресс. Потому что, может быть, там вот то дно, с которого этого человека Бог доставал, оно было настолько далеко, настолько глубоко, то уж, ну, в общем, здесь уже можно только радоваться. Вот, поэтому здесь очень такой непростой вопрос. По этой причине Христос рассказывает ученикам притчу о пшенице и плевелах, да, когда вырастают на поле и то, и другое, и жнецы говорят, давай-ка мы плевелы выдергаем, и Господь говорит, не-не-не, потому что, выдергивая плевелы, вы выдергаете плевелы, но вместе с ними можете выдергать и пшеницу. Почему? Потому что плевел, который вы выдернули, может оказаться вполне себе пшеницей. Поэтому здесь всегда хочется, конечно, начать там ставить какие-то штампы на людях и говорить, вот это хороший христианин, это плохой христианин, но надо вовремя бить себя по рукам и понимать, что, в общем, не наше это дело и не наша власть.
Да, я, конечно, не Клайв Стейлпус-Льюис, но я тоже все время утверждал и продолжаю это делать сейчас, что для многих людей даже приход в храм, приход в церковь или там в дом молитвы, да, это уже гигантская победа, да, по сравнению с тем, кем они были там буквально, может быть, неделю, месяц назад. И для многих из людей, кого мы встречаем в храме, еженедельное хождение, может быть, как нам кажется, иногда инфантильное, бесплодовое в церковь, это тоже победа, да? Они ходят в церковь.
Да, и, да. И они заставляют себя
прийти. И они заставляют, и они врываются из той жизни, в которой они оставляют все свои дела, да, может быть, отказываются от каких-то вещей им для них привычных, ради того, чтобы прийти на большую конюшню.
Дом 8А.
Дом 8А.
В среду в 19 и в воскресенье в 12:30.
Да, и там можно увидеть не только Михаила Иванова, но и прекрасный, например, орган, который он вам покажет.
И великолепных прихожан. Наша община – это просто что-то совершенно удивительное и замечательное.
И чай там тоже вкусный, хотя меня поили в основном кофе, а не чаем там. Почему-то.
То есть мучили тебя.
Буквально меня заставляли пить это пойло.
Где мы? Ставьте лайки. Вот как он говорит о лютеранском кофе. И вы потом спрашиваете, почему мне всегда хочется сказать ему какую-нибудь гадость.
Почему всегда хочется дать Библии по голове?
Ну, вот нету сейчас в руках Священного Писания.
Ставьте лайки, делайте репосты. Прекрасный Михаил Владимирович Иванов, настоятель Кафедрального собора Святой Марии. Только что мы назвали вам адрес. Вы можете в любое удобное для вас время посетить этот храм. Даже если не будет там Михаила Иванова, то, по крайней мере, вы увидите это великолепное здание, ну и возьмите какую-то там даже литературу бесплатно.
Да, у нас много литературы на раздачу, пожалуйста, заходите, берите буклеты, каждый день фактически мы пополняем запас этих буклетов на раздачу, я думаю, что они будут вам интересны и полезны, и там всегда есть сотрудник дежурный, которому тоже можно задавать вопросы, и мы будем рады, если вы нас навестите, а еще больше мы будем рады, если вы станете к нам ходить, а еще больше мы обрадуемся, если вы поступите в школу христианской веры, которая начнет свои занятия с конца сентября, и потом, вплоть до Пасхи, до апреля у нас каждую неделю будут занятия, где мы будем изучать, что такое христианство и как жить учеником Христа сегодня в 21 веке. Добро пожаловать.
Также я скажу вам, друзья, что в ВКонтакте есть группа Кафедрального собора Святой Марии, где есть много видосов, видео, в том числе с Михаилом Ивановым, и ты же даже там вел, кажется, конфирмационную школу, и видео выложено в группе. Можно их тоже посмотреть, подготовиться заранее, для того, чтобы, может быть, вас Бог побуждает стать прихожаном этой церкви, то, пожалуйста, делайте это. Эмиль пишет: вы хотели сказать, что как остаться человеком, поверив в Бога? Вот согласен ты с этим вопросом, вот с этим уточнением или нет? Я нет, например.
Не совсем понятен вопрос. Понимаете, я все-таки настаиваю на том тезисе, с которого начал, что человек всегда остается человеком, неважно в каком он состоянии. Он может быть погибшим человеком или спасенным человеком, но он всегда будет человеком.
Да, но тем не менее, все равно мы в обиходе это выражение используем достаточно активно. Нам никуда от этого не деться. Мы все равно иногда в порыве гнева кому-то это говорим, и даже, может быть, ты это кому-то когда-то говорил или думал, да? Мы это слышим, может быть, в свой адрес, не дай бог. И в любом случае мы используем это выражение. Будь человеком, останься человеком, да, как стать человеком и прочее, и прочее. Да. Настоящий человек, поезд о настоящем человеке, помнишь, было известно.
Потому что у нас есть идеальный образ человека с большой буквы Ч, вот, и мы к нему стремимся. Вот, наверное, это и имеется в виду, когда вот эта фраза звучит, что, слушай, ну ты вспомни о том, кем ты должен быть, вот, ну и либо затормози в своих поступках, либо начни как-то себя менять. То вот именно в этом контексте данное выражение обретает смысл.
Хорошо, мог бы ты описать вот идеального современного человека, какой-то срез взять, да, вот взять все мечты, искания современного такого человека, не прихожанина Кафедрального собора Святой Марии, да?
Ну, как он тогда может быть идеальным человеком?
Как он может быть человеком в таком случае?
Нет, нет.
Да, и вот это какой образ?
Очень сложная задача. Наверное, невозможно создать портрет, тем более в таком экспресс-режиме, идеального человека. Ну, что бы я хотел видеть в каждом человеке, это искреннюю христианскую веру, которая подтверждала его делами. Такие самые простые прописные истины.
То, что ты хотел бы увидеть, это понятно. Да. Да? И самое интересное, что в этом вопросе, образ идеального христианского человека мы с тобой можем описать, и очень легко.
Да.
Но я тебя спросил о образе идеального... Вот, человека...
Светского?
Да, вот к чему стремится, к какому образу сегодня стремится современная молодежь, не знаю, современный человек? Кто этот, кто вот этот вот идеал, икона, к которому она стремится?
Сложно сказать. Сейчас, мне кажется, молодежь настолько разнородна. Да, вот когда я был там, молодежью, вот, хотя некоторые говорят, что в 40 лет ты все еще молодежь, поэтому можно, наверное, и в 40 лет себя к молодежи причислять. Но когда я был моложе, вот, то в мое время, вот наступил уже тот момент, когда я могу говорить вот,
в мое время,
да, молодежь была как-то более однородна. Да, у нас были более-менее похожие цели, мечты и так далее. Сейчас настолько все дифференцировано, что вот мне даже, наверное, не ответить на твой вопрос, к чему стремится современный человек, особенно если речь идет о молодежи. Потому что ну, кто-то там ставит целью карьеру, кто-то ищет богатство, кто-то достигает каких-то иных целей. Да? То есть есть люди неверующие, но при этом для них главной целью там становится помощь ближнему, да, благотворительность. Такое тоже встречается и довольно часто. И это все, вот это вот светское общество, и они очень разные. То есть сейчас дифференциация среди людей, мне кажется, оказалась значительно больше, чем вот в это самое пресловутое мое время.
Ну и мое тоже.
Да, да. Поэтому сейчас очень трудно ответить на вопрос, вот что такое человек светский, да, и такой вот какой-то собирательный образ создать почти невозможно.
Значит ли это, что тебе, как пастору церкви, как проповеднику, евангелисту, не знаю, занимаешься ты, конечно, евангелизмом или не занимаешься.
Это был завуалированный укол. Ну ладно, я буду смиряться.
Значит ли это, что тебе стало сложнее проповедовать этим людям о Христе, потому что в любом случае ты же должен от чего-то отталкиваться, да? От той однородности отталкиваться проще, да? Ты описываешь человеку, какой он, а потом, каким он мог бы быть, да? Сегодня эта разнородность слишком велика, и чтобы ну, оттолкнуться от чего-то, это приходится с большей силой.
Да, но я бы сказал, что это не усложняет проповедную деятельность, а скорее делает ее более интересной. Потому что каждый человек для тебя это такое открытие. Ничего себе, да? Как вот оказывается, бывает по-разному. Вот, поэтому нет, это делает служение в церкви все более и более динамичным. То есть ты постоянно должен чувствовать тех людей, которые к тебе приходят, понимать их. Вот, хотя иногда, признаюсь, ну, сложно это сделать, но интересно. То есть здесь все-таки превалирует радость такого открытия, да, когда каждый новый человек — это действительно открытие, это что-то совершенно уникальное, драгоценное. Вот эта радость, она доминирует над вот, какой-то, может быть, там, усталостью от того, что все такие разные. Вот так отвечу.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Владимирович Иванов, настоятель собора Святой Марии, Лютеранского собора в Санкт-Петербурге, Большая Озерна, дом 8.
Большая Озерная.
Почему Большая Озерная?
Вот сейчас.
Я впервые в жизни ошибся. Большая Озерная.
Большая конюшня.
Большая конюшня.
Дом 8А.
Да. И там тоже рядом много воды есть, но чуть подальше. Большая конюшня, дом 8А. Да, действительно, друзья, Большая Озерная тоже такая улица, но это немножко другая передача. Приходите туда в любое удобное для вас время, записывайтесь на предстоящую с сентября школу
христианской веры.
Да, каждый из вас может больше узнать о христианстве. Может быть, даже вы не станете после этого христианином, но, по крайней мере, узнаете и получите аргументы весомые для себя, стать им или не стать. Кстати, можно ли стать христианином? Да? Когда люди говорят, вот я стал христианином.
Это значит? И да, и нет. Потому что все-таки верующими мы становимся не потому, что напряглись и родили в себе веру. Да, да. Это почти невозможно. Или, точнее, это в принципе невозможно. Да, все.
С понедельника я христианин.
Да. Господь это созидает. Но с другой стороны, когда Он это в тебе созидает, ты уже можешь сказать, ну, Господи, хорошо. Да. И вот в этот момент, когда ты говоришь Богу, да, ты уже становишься христианином. А в этом отношении так важен обряд конфирмации. Кстати, если вы еще не прошли конфирмацию, вообще само название происходит от латинского глагола «конфирматио», я подтверждаю, да, когда, пройдя обучение, взрослый уже человек, крещенный человек, приходит в церковь и вот в рамках этого обряда конфирмации говорит, да, я хочу быть христианином, да, хочу жить так, как учит Христос, учит Библия. Вот, поэтому, друзья, если у вас еще пока нет опыта прохождения конфирмации, отметьте для себя этот недостаток, что у вас этого опыта нет, и добро пожаловать Церковь Святой Марии.
Есть, оказывается, может быть не только настоящим человеком, да, но и настоящим христианином, и без конфирмации, да и настоящим христианином. Как это?
Нет, вот опять ты делаешь абсолютно неверный вывод из моих правильных слов. Удивительно.
Ну, уточни, пожалуйста.
Нет, конечно, можно быть христианином и без конфирмации, но если у вас нет конфирмации, просто задумайтесь об этом.
Хорошо, спасибо. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я иду в рамках большой семьи проектов Теос Медиа. Пожалуйста, проходите туда. В описании, а нет, не в описании, на экране многие, но не все видят телефон доверия 8-800-333-1706. По нему можно позвонить и получить квалифицированную помощь психологов, консультантов. Также у нас есть приложение Радио Теос, которое вы можете скачать для своих телефонов и планшетов. В App Store и в Play Market, пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. Есть доступ и к прямому эфиру, и к архиву. И там же вы можете написать нам сообщение, которое я прочитаю. Сайт teos.fm все так же продолжает работать и радовать вас и нас. Тоже пользуйтесь им. Ну хорошо, давай так. А есть понятие настоящий христианин?
Да.
Настоящий христианин – это кто? То есть вот тот христианин не настоящий, а вот этот настоящий.
Вот ни про кого я так сказать не могу, к счастью, да, кто пшеница, кто плевелы, определяет только Господь. Вот. Но признаки, да, некие формальные признаки, по которым можно определить каждому для самого себя, да, не по отношению к другому человеку, а по отношению к самому себе, конечно, такие формальные признаки существуют. Вот. Ну, я думаю, они всем понятны.
Ну, нет, не всем.
Ну, помимо того, что он должен быть лютеранином, да? Нет, абстрагируясь от конфессиональной принадлежности, конечно, тут все предельно просто, да, то есть это те прописные истины, которые лежат буквально на поверхности, верить, да, так, как учит Священное Писание, то есть знать Бога, потому что познание Бога – это как раз вот такой элемент спасения, да, и Бога надо знать настоящего, то есть триединого, три ипостаси в одной божественной сущности, да, вот эти вот важнейшие истины, верить во Христа, Бога, человека, и знать Его Слово, и самое, наверное, такое принципиальное, что сейчас забывают довольно часто жить по этому слову. Да, то есть не просто там, пройти конфирмационное обучение, не просто получить даже высшее богословское образование, а вот знать и жить. Интересно, что даже наличие богословского образования не делает человека христианином иногда. Mm-hmm. Вот, потому что порой человек может обладать обширным объемом знаний, а делами своими показывает, что ко Христу не имеет почти никакого отношения.
Угу. Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Я еще раз вам предлагаю это делать. Ну и пишите вопросы и комментарии Михаилу Владимировичу Иванову, для того, чтобы он мог, пока вот у нас еще осталось 7 минут до конца эфира, 7,5, вы можете написать, а Михаил вам ответит на ваши вопросы. Когда ты говоришь, повторяя слова Тертуллиана о том, что всякая душа христианка, мы же не обязательно должны соглашаться со словами древних мудрых людей, да?
Да, со словами Тертуллиана вообще
можно не соглашаться.
Да, да. Нет, в поздний период его жизни лучше не соглашаться.
Он немножко пошел какой-то...
Он стал
кривой дорожкой.
Еретиком, монтанистом.
Мы не будем сейчас этих всех слов произнести, да?
Хорошо.
Когда мы говорим, что всякая душа христианка, значит ли это, что всякий человек... Вот, мне кажется, что вот фраза «всякая душа христианка», она неизбежно приводит к тому в практике нашей жизни, да, что человек говорит себе, ну, я верю в душе, как бы, да, вот я верю в душе, и вот, в общем-то...
Нет, конечно, эту фразу можно понять вот так неправильно, как ты сейчас озвучил, но на самом деле в этих словах Тертуллиана сокрыт куда более серьезный и более важный смысл. Почему человек на протяжении всей жизни ищет себя, иногда совершая трагические ошибки, да, потому что он внутренне чувствует какой-то дискомфорт, да, чего-то не хватает, да, вот словно есть некий пазл жизни, и один элемент этого пазла, он, ну, вот никак не вставляется на свое место, да, вот никак не приходится к месту. И вот в этом отношении душа человека христианка, потому что до тех пор, пока человек не встретит Христа, его жизнь не соберется, да, вот этот пазл не займет свое место. И как, вот сколько раз я это видел, человек бывает там внутренне несчастен, разбит, разрушен, он приходит ко Христу, и там спустя какое-то время он свидетельствует, слушайте, а вот я внутренне собрался, да, я стал цельным человеком, я стал внутренне спокойным. Почему? Потому что вот эта вот вся разрозненность, вот эти вот вываливающиеся, недержащиеся пазлы, они вдруг раз и собрались. Почему? Потому что Христос вошел в жизнь человека. И вот в этом отношении Тертуллиан на 100% прав, потому что человек обретает вот эту цельность именно в момент встречи со Христом. И пока этой встречи нет, душа неспокойна, душа терзается, душа мучается, человек совершает 1000 ошибок. Вот. Поэтому здесь, несмотря на то, что Тертуллиан в поздний период своей жизни, конечно, и стал пошел кривой дорожкой, ну, что делать? В тот момент, когда он сказал, что всякая душа человека христианка, он был еще нормальным, хорошим богословом, который разрабатывал и тринитарный догмат в том числе. Так что...
Угу. Обязательно ли, чтобы стать христианином, человеку нужно признать себя там великим грешником, в прахе и пепле голову свой посыпать, биться головой там в слезах?
А ты понимаешь, это неизбежно. То есть даже если человек будет считать, что он прям образец для подражания, и все у него хорошо, чем больше он будет читать Священное Писание, тем больше он будет видеть себя настоящим. А чем больше он будет видеть себя настоящим, тем больше ему будет хотеться посыпать свою голову пеплом. Потому что это неизбежно. То есть вот это вот прозрение, узнавание правды о самом себе, это часть христианского опыта. То есть без этого никак.
Ну вот ходит к тебе в церковь человек, который вот не посыпает себе голову пеплом, да, однако вот он стремится прямо в церковь, он ходит на там какие-то дополнительные занятия церковные, он, может быть, ты даже даешь ему причастие, как пастор, не знаю, да, если он прошел там это обучение, но вот ты не видишь в нем вот этого, знаешь, осознания собственного греха, чувства вины и прочего, и прочего, да, может быть, для него приход в твою церковь как раз-таки оказался тем пазлом, который заполнил его картинку, да, мира.
Внутри. Да, да.
Но при этом он не ощущает себя таким вот грешником великим, за которого там прям Христос прям умер, знаешь. Вот это настоящий, ну вот на твой взгляд, если мы эту дурацкую фразу будем употреблять, настоящий христианин, да, вот это настоящий христианин или нет?
Я думаю, да. По какой причине? Потому что когда-то таким христианином был я. Вот.
Я же не могу быть ненастоящим.
Да, 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 вот. Да. У меня был период в жизни, когда я ходил в церковь, действительно верил во Христа, да, стремился ко Христу, любил Христа. Да, то есть вот действительно все эти элементы во мне были, вот, но при этом я не ощущал в себе вот этого глубокого, такого серьезного переживания человеческой греховности. Вот. Но уже тогда Дух Святой во мне работал. То есть я читал Писание, читал Библию, я слушал, я размышлял, и в какой-то момент, вот это произошло буквально по щелчку, Господь вот так взял и открыл мои глаза. То есть я увидел себя, ну, действительно, погибшим грешником, да, и вот, казалось бы, такая фраза простая, погибший грешник, да, звучит не очень страшно, но когда ты понимаешь, что это значит на самом деле, и ты осознаешь себя вот этим человеком, это страшно до обморока, да, то есть до тошноты, когда тебе плохо от того, что ты есть сам по себе. Вот, для меня это прозрение наступило, но я понимаю, что это прозрение, оно наступило только потому, что был некий подготовительный период, когда Господь меня готовил к этому прозрению. Это как в случае с чудом исцеления слепого, которое описывается в Евангелиях, чудо, которое произошло в два этапа. Да, когда Господь сначала касается, говорит, видишь ли что-нибудь, и слепой говорит, ну, вижу люди как деревья, то есть все так размыто. И Христос касается его еще раз, и он говорит, о, а теперь вижу ясно. Да, и вот человек, который ходит в церковь, знает Христа, да, читает Библию, он уже на пути исцеления, да, но он видит все это пока что неясно. Но потом Господь коснется его еще раз, и вот этот, елки-палки, все вот оказывается вот так вот на самом деле. Поэтому, да, такой этап нужен, и мне кажется, вот, да, если мы говорим о пасторском служении, очень важно давать людям время и право на духовный рост. Да, потому что нам всегда хочется, чтобы человек пришел в церковь, там, походил недельку, там, походил на курсы, и вот чтобы прям идеальный образцово-показательный христианин, да, вот прям со всеми способностями христианина. Но мы не можем этого добиться. Надо человеку время расти.
Я тебя прерву. Галина пишет вопрос. Приветствую, будете дистанционно изучать. Это про христианские курсы. А в связи с этим у меня вопрос. У нас один человек пишет, который себя считает лютеранином, да, я просто его знаю, да, но живет он далеко, где нет лютеранской церкви. И, наверное, не предвидится пока в ближайшее время. Вот как ты думаешь, можно ли быть лютеранином, и неважно, пресвитерианином, реформатом, баптистом, да, но при этом иметь связь вот эту, да, в частности, с лютеранской церковью, только дистанционно через интернет, но при этом быть полноценным лютеранином?
Да, я думаю, да. Опыт пандемии показал нам, что церковная жизнь, она может быть очень разнообразной, потому что у нас, когда все было закрыто, богослужения были в трансляции, то есть через интернет, люди слушали проповедь, люди слушали и участвовали в молитве, потому что все было в реальном времени, вот. А причастие мы развозили по домам. То есть брали прежде освященные дары, которые освящали на богослужение, садились в машины, ездили от дома к дому, от двери к двери, да, даже не заходя часто в квартиру, прямо на лестничной площадке, читали молитву, причащали, произносили молитву «Отче наш», уезжали, ехали дальше. То есть вот, вот таким вот образом. Но это в экстремальной ситуации, да, если у человека нет возможности, объективной возможности прийти в храм, потому что, конечно, ничто не заменит участие в богослужении, как в событии, на котором ты присутствуешь. Ничто не заменит возможности вместе с братьями и сестрами подойти к алтарю и причаститься.
Все, я тебя прерву на этом, к сожалению, даже заканчивать. Спасибо, что вы были с нами. Это был Михаил Иванов, настоятель собора Святой Марии в Санкт-Петербурге. Пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.